Вестей. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Кто и как может защитить взрослых и детей от насилия в семьях? На Украине служба безопасности расследует уголовное дело в отношении членов Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия». Хиллари Клинтон и Джон Маккейн выиграли очередные праймерис в своих партиях. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, представительство фонда ООН в области народонаселения в России продолжает деятельность, свою просветительскую деятельность среди россиян по вопросам недопустимости насилия в семье. Был презентован отчет о исследовании в 4 российских городах. Отчет озаглавлен «Насилие в семье, насилие в обществе». Основной вывод исследования: в России все больше людей признают наличие насилия в семьях, и все меньше существует кризисных центров в стране, в которых потерпевшие могут получить поддержку, рассказывает медицинский обозреватель «Свободы» Ольга Беклемищева.
Это второе исследование фонда по народонаселению в России. Первое было 5 лет назад. Руководит исследовательской группой фонда Татьяна Забелина. На вопрос, что же изменилось в российском обществе за 5 лет в отношении к проблеме семейного насилия, она ответила так.
Изменилось отношение, может быть, к этой проблеме. Люди как-то больше уже о ней знают. И даже, может быть, более открыто или охотно говорят на эту тему. Но сама проблема, к сожалению, остается по-прежнему очень острой. То есть никакого здесь сдвига, улучшения не заметно.
А что, на ваш взгляд, наиболее кричащие вот такие проблемы в этом аспекте?
Вы знаете, ну, прежде всего, это, конечно, то, что вот очень многие уже молодые семьи, молодое поколение продолжают, ну, ретранслировать отношения в семье такое же, видимо, как было в их семьях. То есть допускающее насилие. Вот это, по-моему, самое опасное. Ну и плюс отношение еще к старшим женщинам. То, что, пожалуй, все-таки раньше так явно не было, это были какие-то вопиющие случаи, а сейчас встречается, и опросы это показали.
Что встречается?
Насилие в отношении старших членов женщин, членов семьи, бабушек, мам, там, престарелых, и тетушек, и тех, кто с ними живет. Ну, распускают руки так вот, грубо скажем, психологическое насилие применяют или грубят, но, в общем, относятся унижающе их достоинству.
А скажите, пожалуйста, как вы считаете, с чем это может быть связано? Тем, что вот все отношения перевелись на экономическую основу, и раз ты уже пожилой и не вносишь свой вклад, то тебя можно унижать,
ну,
или с чем это связано?
Ну, может быть, и это, да, и, конечно, какое-то общее падение культуры, я бы сказала, образованности и в обществе. Как-то не воспитывается то, что раньше было естественным, да, в семье. Этого нет, к сожалению, теперь. Вот это очень тяжелая ситуация, так мне кажется.
Татьяна Юрьевна, да. А скажите, вот вопросы последствий семейного насилия, они как-то в обществе обсуждаются или...
Вы знаете, у нас мало на это обращают внимание. За границей очень много исследований, которые пытаются даже измерить экономически, то есть в деньгах.
Да, я читала в вашем отчете отсылку к американским данным, что там чуть ли не 16 миллиардов долларов
стоит. Да, потому что женщины теряют работоспособность, им должны оказывать там медицинскую помощь, они обращаются в центры, которые тоже кто-то содержит, правильно? А у нас это, к сожалению, не очень кто-то почитает. Может, какие-то были местные попытки на эту тему обратить внимание, но...
В России не только не считают потери от избиений на дому, но и потихоньку закрывают кризисные центры, которые содержат на деньги грандодателей и местных администраций. Если в 2005 году их было 24, то в 2006 уже 22. В общем, в России на 9 миллионов человек приходится один кризисный центр, тогда как ООН считает нижней допустимой планкой одно место в кризисном центре на 10 тысяч населения. Понятно, почему Amnesty International озаглавила свой доклад по этой проблеме «Российская Федерация, некуда бежать». Но если Россия сама не заинтересована в решении проблемы семейного насилия, зачем этим вопросом занимается ООН? Я спросила об этом представителя фонда народонаселения ООН в России Карла Кулеса.
UNFPA работает в этой области и во всем мире очень давно. И в основном UNFPA мандат является репродуктивное здоровье. Однако домашнее насилие связано также с репродуктивным здоровьем и взаимосвязано, ровно так же, как и сексуальное здоровье женщины и домашнее насилие. поэтому мы работаем в этой области. Что же касается России, то мы стараемся проводить адвокативные мероприятия, которые направлены на людей, принимающие политические решения, обратить внимание, что эта проблема существует в России.
Карл, а вас лично что-то вот поразило в этом исследовании?
Well, I was surprised, if at all, it was by the difference in perception between men and women, for example, on what violence means.
Что меня особенно впечатлило в этом исследовании, это восприятие домашнего насилия мужчинами и женщинами в России. Мужчины воспринимают насилие как физическое насилие, тогда как женщины воспринимают насилие прежде всего как очень глубокие последствия психологического характера, стресс, а также недооценка того, что они делают, и особенно домашняя работа.
Основной посыл ООНовской борьбы с насилием в семье лучше всех передала Галина Клинаева, руководитель группы гендерных исследований.
Это недопустимо. Насилие должно быть наказано. Не должно быть безнаказанности. Понимаете, весь опыт говорит о том, что когда человек первый раз ударил, и если обратились там в милицию, его как бы вот сделали ему какое-то внушение просто, да, то он второго раза не повторяет. То есть каждый должен знать, что он будет наказан за то, что он не должен подвергать чужую жизнь насилию.
Ее поддержала и Лидия Бардакова, исполнительный представитель Фонда по народонаселению в России.
Все формы насилия должны быть обсуждаемы в обществе, и это должно быть непримиримо в обществе. Любое насилие, психологическое, физическое, сексуальное, мы должны к этому относиться непримиримо.
Действительно, именно безнаказанность воспитывает самых страшных насильников. Но для борьбы с семейным насилием, как правило, есть и личные основания. Карл, у вас был личный опыт? Вы встречали семейное насилие в собственной жизни?
No, I cannot say, because in my own personal life my parents never committed any violence against their children.
К счастью, в моей семейной жизни и моей личной жизни я не наблюдал и не было опыта, касающегося домашнего насилия. Тем не менее, я наблюдал насилие над женщинами в Канаде, когда я шел по улице и видел, как мужчина избивал свою подругу, женщину, с которой он шел. И мы все бросились ее защищать. И я считаю, что насилие над женщиной, это прежде всего касается уважения мужчины к самому себе. Это прежде всего мужчина сам себя не уважает, если он осуществляет насилие над женщиной. И я думаю, и об этом мы должны говорить.
Это был Карл Кулеса, представитель фонда ООН в области народонаселения в России. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманске в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева. Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Следствие предъявило официальное обвинение в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, и Владимиру Некрасову. Адвокаты заявляют, что их подзащитные невиновны. В Орле задержан один подозреваемый по делу о взрыве на автобусной остановке. Ранее сообщалось о трех задержанных. На юге Москвы убит гражданин Узбекистана. Труп мужчины с гематомами на лице и шее обнаружен во вторник вечером. В Индии отмечается 60-летие со дня смерти Махатмы Ганди, руководителя ненасильственного движения за независимость Индии от Великобритании. В американском штате Флорида на предварительных выборах кандидатов в президенты США у демократов победила сенатор Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сразу после окончания нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Затем в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, «Европейский час». И в 22 часа по московскому времени вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Следующие несколько минут посвятим обсуждению ситуации в Ингушетии и ее освещению в российских средствах массовой информации. Об этом в студии «Свобода» сегодня беседовали обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и руководитель Содружества ингушской молодежи «Наследие» Магомед Чилиев, а также Калой Альхигов. Вопросы им задавал обозреватель «Свободы» Виталий Портников.
То, что произошло в Ингушетии сейчас, является ли это ординарным событием или неординарным, и как отразится на дальнейшем развитии ситуации в республике? Ну, давайте с вас начнем.
Я бы не сказал, что это отражение всего северокавказского положения дел, которое, мне кажется, за последние годы все-таки качнулось в лучшую сторону. В Ингушетии это комплекс итогов президентства Мурата Зязикова. Но мы помним, что в 2002 году господин Зязиков сменил предыдущего президента Ингушетии Руслана Аушева. Предполагалось, что он обеспечит более надежное присутствие федерального центра в республике и более надежную привязку этого региона к России, и также позволит там присутствовать на постоянной основе федеральным вооруженным силам и силовым структурам, которые смогут включить Ингушетию как спокойную тыловую базу чеченского сопротивления, каковой она с точки зрения некоторых российских генералов на тот момент являлась. Вот эта пятилетка Зязиковская показала, что результат достигнут обратный, потому что чем сильнее там присутствовали федералы, тем сильнее оказывалось давление на местное население. Вот эта вся охота за боевиками, она приводила к немыслимым издержкам, к исчезновению людей. Приводятся разные цифры на эту тему. Ну, последняя цифра, которую я слышал, это 156 человек. Для такой маленькой республики это очень много. Как говорят правозащитники, это сравнимо с большими чистками при Сталине в масштабе Союза Советских Социалистических Республик. И вот это все накопилось и не может не выплескиваться. А с другой стороны, это еще и внутриингушская, внутриполитическая ситуация, по крайней мере, может быть связана с борьбой за место, которое, скорее всего, в среднесрочной перспективе освободит Мурат Магомедович Зязиков. И вот эти вот попытки определить его преемника, они тоже играют свою роль в этих всплесках плохих новостей из Ингушетии.
Ну и вот тот же вопрос к вам, Калой. Вы, кстати, были там во время событий, не были?
Я не был там в этот раз. Часто меня пытаются выставить организатором, одним из организаторов данного митинга. Я просто хочу, естественно, заявить, что это не так. По поводу митинга, я был в прошлый митинг, когда 24 по-моему, ноября собрались люди, и то там всех опять же разогнали так же. В этот раз меня в Назране не было, и я, честно говоря, не собирался сюда ехать. Я считаю, что вот эти вот всплески, вот эти митинги, это, как сказал Иван, результат правления нынешней власти. Я не хочу обвинять, уже только ленивый не обвиняет там Зязикова, да, в чем во всех грехах и так далее. Никого не хочу обвинять, просто факт остается фактом, это результат правления нынешней власти. Касательно разгона митинга, то это прерогатива властей, они выбрали такой путь, и выбрали, значит, выбрали.
А в принципе, если говорить о последствиях, вот этот разгон произошел, означает ли это, что противостояние между властью и оппозицией в Ингушетии, почему ты понимаешь, что оппозиция, скажем так, не совсем системная, да, что она продолжится, или оппозиции нет никакого смысла бороться с властью, которая к тому же поддерживается из Москвы?
Вот я бы хотел как раз вот немножко подкорректировать мысль Ивана о том, что оппозиция хочет там, да, определиться в среднесрочной перспективе на место, которое занимает нынешний президент Ингушетии. Мы все прекрасно знаем, что нынче у нас назначаются все руководители субъектов. И хоть треснет эта оппозиция три раза, она никогда в жизни не сможет поставить вопрос о назначении там какого-то своего кандидата. Это я к тому, что ту оппозицию, которую я вижу, она выставить своего кандидата или там выставить своих каких-то людей во власти, она никак не стремится. Речь идет только о спокойной, мирной жизни людей, которая на самом деле на сегодняшний день в данных условиях невозможна.
Напомню, что участниками разговора в студии «Свобода» были обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и руководители Содружества ингушской молодежи «Наследие» Магомед Чилиев и Калой Альхигов. Вопросы им задавал Виталий Портников. Продолжаем информационную программу «Время свободы». На Украине возбуждено уголовное дело против членов организации «Народный фронт Севастополь-Крым-Россия» за призывы к нарушению территориальной целостности государства, рассказывает Владимир Вахненко.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали публичные заявления активистов пророссийской организации. Им инкриминируют посягательство на конституционный строй и целостность государства. Соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Народный фронт «Севастополь, Крым, Россия» за последние два года провел ряд громких антиукраинских акций. Чашу терпения украинской спецслужбы переполнила последняя пресс-конференция представителей этой организации 21 января в Симферополе. На ней прозвучали требования крымским властям объявить полуостров территорией, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, и убрать из Крыма украинскую государственную символику. При этом член Народного фронта Александр Ткаченко заявил о возможности и силового сценария воссоединения Крыма с Россией. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело. В службе безопасности Украины не отрицают, что их сотрудники допрашивают активистов Народного фронта и проводят обыски в их домах, говорит пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.
В рамках этого уголовного дела происходят соответствующие процессуальные мероприятия согласно закону. И обыски, и допросы, естественно.
Пока никто из фигурантов этого дела не задержан. По мнению политолога Владимира Фисенко, стремление Украины присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО – только одна из причин активизации в Крыму пророссийских организаций.
Я думаю, что это одна из причин, как бы формальный повод для активизации, тем более, что подпитка таких процессов идет и из России, и это давно не секрет ни в Крыму, ни в Киеве. Ну а вторая причина связана с определенной перегруппировкой сил в лагере оппозиции. Эти процессы стимулируют появление различного рода радикальных группировок, как связанных с партией регионов, так и вне ее, которые пытаются выступать с более жесткой антинатовской позицией и с более радикальными пророссийскими лозунгами.
Какой может быть реакция Москвы на возбуждение уголовного дела против активистов Крымского народного фронта?
Если в России захотят из этого инцидента сделать некую конфликтную, агрессивную информационную кампанию, то, конечно же, она может каким-то образом негативно сказаться на двусторонних отношениях, с учетом особенно того, что вот готовится визит президента Украины в Россию. Но я думаю, что в данном случае надо разобраться. Если речь шла о нарушении закона, тех или иных норм украинского законодательства, это одно. Если же речь идет о преследовании по политическому принципу, тогда это совсем другое. Поэтому я бы пока не делал каких-то кардинальных выводов, но в целом на политические процессы в Украине подобные организации сколь-либо существенного влияния не имеют.
Убежден политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Во вторник поздним вечером стали известны победители первичных выборов во Флориде. Ими стали Джон Маккейн у республиканцев и Хиллари Клинтон у демократов. Через месяц после начала первичных голосований в Айове и первых сюрпризов, например, победу у республиканцев уже подзабытого прессой Майка Хакаби, претенденты на партийную номинацию в президенты прошли испытания Флоридой. Самые трудные и самые важные для их президентских надежд на сегодняшний день выборы. Флорида – первый на пути первичного предвыборного марафона большой штат с электоратом, во многом отражающим социальный и политический расклад страны. Так что победа здесь стала для кандидатов, так сказать, сертификатом избираемости. Впрочем, все это касается лишь республиканцев. Для демократов голосование было чисто символическим, поскольку демократическая партия отказала своему отделению во Флориде в праве голоса на национальной конвенции по утверждению кандидатов в президенты из-за того, что первичные выборы в штате, вопреки запрету руководства партии, были перенесены штатом на более ранний срок. Республиканская партия отнеслась к прегрешению своих флоридских соратников более мягко, лишь сократив число делегатов от штата на своей конвенции. Для одного из самых известных кандидатов республиканцев выборы во Флориде стали политической битвой жизни, и эта битва была проиграна. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани по причине скудости средств решил не распыляться на борьбу за голоса в мелких штатах и бросил основные средства на агитацию во Флориде, надеясь на победу. Он считал, что эта новаторская стратегия в случае победы поможет ему одним прыжком выйти в лидеры. Унизительный для уверенного в себе политика проигрыш, по сути, исключает Джулиани из реальных претендентов на номинацию. Вся стратегия Джулиани здесь ждалась на необходимости и неизбежности победы во Флориде. Это удивительное поражение для кандидата, который был лидером среди республиканцев незадолго до выборов, говорит известный консервативный комментатор Билл Кристал. Я не представляю, как кандидат, не поднимавшийся на предварительных выборах выше 3-4 места, может продолжать делать вид, что он жизнеспособный кандидат. Положив конец президентским надеждам бывшего мэра, избиратели Флориды, по сути, утвердили Джона Маккейна в качестве явного, хотя пока неоднозначного лидера в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии. Перед первичными выборами в 22 штатах в следующий вторник Джон Маккейн сильно повысил свои шансы на утверждение кандидатом от своей партии, доказав во Флориде, что он приемлем даже для консервативной части республиканского электората, который считает многие его взгляды излишне либеральными, сказал обозреватель журнала Weekly Standard Фред Барнс. Я думаю, что у него очень хорошие шансы на победу 5 февраля. Супервторник 5 февраля, когда проголосуют самые крупные штаты Калифорния и Нью-Йорк, скорее всего, поможет определить однозначного лидера среди кандидатов-республиканцев. Противостояние между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, которая одержала символическую победу во Флориде, может оказаться более продолжительным. Во вторник члены Палаты представителей с небывалой оперативностью одобрили пакет экономических мер, которые должны стимулировать экономику и предотвратить рецессию. Однако этот документ может быть заблокирован в Сенате, рассказывает Алан Давыдов.
Речь идет о выделении из федерального бюджета 146 миллиардов долларов на налоговые возвраты и предоставление налоговых льгот для бизнесменов. Согласно законопроекту, налоговый возврат должны получить 111 миллионов американцев. Индивидуалы, зарабатывающие от 3 до 75 тысяч долларов в год, или супружеские пары с заработком до 150 тысяч долларов в год, получат налоговый возврат, соответственно, до 600 или до 1200 долларов. Родители несовершеннолетних детей получат дополнительные по $300 на каждого ребенка. Вот что говорит о значении этого законопроекта спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. Принятие законопроекта жизненно важно для того, чтобы смягчить трудности, которые испытывают американские семьи. Многие американцы, относящиеся к среднему классу, живут от зарплаты до зарплаты, и они вынуждены бороться с ростом цен в продуктовых магазинах, на бензоколонках и в медицинских учреждениях. Принятый сегодня нами законопроект прямо отразится на их жизни. Среди критиков законопроекта в Нижней Палате член Комитета по финансовому регулированию республиканец из Калифорнии Джон Кэмпбелл. Этот законопроект не будет стимулирующим. Посмотрите на причину проблемы, перед которой мы оказались. Это проблема кредита, проблема капитала. Люди занимали и тратили слишком много денег. Мы же собираемся послать им денежные чеки со словами «давайте, тратьте, покупайте себе плоские телевизоры, и этим вы спасете Америку». Прежде чем поступить на подписание к президенту, законопроект должен быть утвержден и в Сенате, демократическое большинство которого горит желанием сильно модифицировать документ. В среду Сенатский финансовый комитет собирается голосовать за свой вариант. Руководитель комитета демократ Макс Бакус предлагает следующий расклад. По $500 на человека или по 1000 каждой супружеской паре, плюс по $300 на каждого ребенка. Продление срока получения пособия теми, кто остался без работы, а также включение в число получателей помощи дополнительно 20 миллионов пожилых американцев, о которых в проекте Нижней Палаты нет ни слова. Стоимость этого контрварианта – 156 миллиардов долларов. План Бакуса может не оправдать надежды Джорджа Буша быстро провести законопроект через Конгресс и подписать его к исполнению. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл во вторник призвал коллег принять вариант Палаты представителей без поправок для того, чтобы как можно скорее стимулировать оживление американской экономики и предотвратить противостояние Сената и Палаты представителей.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманске в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева. По ее словам, сотрудники милиции ходят по квартирам активистов и требуют их подписывать предупреждение о том, что если они выйдут на улицы, это будет нарушением закона об экстремизме. Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Ходорковский протестует против того, что тяжелобольного Алексаняна не переводят из СИЗО в больницу. больницу. Следствие предъявило официальное обвинение в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, и Владимиру Некрасову. Адвокаты заявляют, что их подзащитные отвергают все обвинения и намерены добиваться их освобождения под залог. В Орле задержан подозреваемый по делу о взрыве на автобусной остановке, сообщил Следственный комитет при прокуратуре в Орловской области. На юге Москвы убит гражданин Узбекистана. Труп мужчины с гематомами на лице и шее обнаружен накануне вечером. В тот же день на севере Москвы было совершено убийство гражданина Киргизии. В Индии отмечается 60-летие со дня смерти Махатмы Ганди, руководителя ненасильственного движения за независимость от Великобритании. В американском штате Флорида на предварительных выборах кандидата в президенты США у демократов победила Хиллари Клинтон, у республиканцев Джон Маккейн. В Боснии в результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере 2 человека, 1 тяжело ранен. Россия и Украина, несмотря на многолетний спор о Черноморском флоте, до последнего времени сотрудничали в военно-стратегической области, теперь появляются признаки того, что сотрудничество может быть свернуто. Почему это может случиться, Данила Гальперович выяснял у московских военных экспертов.
Ветеран американской политики Збигнев Бжезинский предсказывал еще в 2002 году, что Украина в течение 10 лет может вступить в НАТО. Российские политики услышали бывшего помощника президента США по национальной безопасности лишь через 6 лет после его прогноза. Но зато теперь реакция на дрейф Киева в сторону Североатлантического альянса может быть по-настоящему серьезной. Так считает независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Наш МИД недавно пообещал им, что вот их стремление вступить в НАТО приведет к последствиям. Российские официальные лица говорят, что, в общем, и население Украины тоже пострадает. То есть это способ оказать серьезное давление. Программы такого давления, очевидно, были уже заранее продуманы. В первую очередь речь идет о разрыве отношений между нашим и украинским ВПК. От советского времени там остались тысячи в свое время предприятий, которые выпускали множество всякой комплектующей и военной продукции, которые, как по советской системе, там один кусок делали на Украине, другой кусок где-нибудь в Сибири, там собирали еще в Москве. Там это осталось, и все это, конечно, продолжало в какой-то мере работать и после развала СССР. А теперь мы говорим, что мы со странами НАТО не сотрудничаем в этом смысле. То есть пока что нашим военным вообще запрещено покупать военное оборудование, имеющее иностранные комплектующие. Но Украины в этом список как бы иностранным не было.
Теперь, по словам эксперта, Украина может оказаться в этом списке. Действительно, уже выделены бюджетные деньги на то, чтобы в России начать производство моторов для самолетов и вертолетов, которые еще недавно Москва закупала у Киева. Это фактически означает перехват рынка. И для украинской экономики такой шаг может обернуться потерями в десятки, если не сотни миллионов долларов в год. И разрыв связей военно-промышленных комплексов двух стран – это только часть картины, а там еще и споры вокруг радаров, и Черноморский флот, и многое другое. Будет ли все это означать, что из-за жестких действий России присоединение Украины к НАТО ускорится? Военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц полагает, что вряд ли.
Взаимоотношения с Россией – это важный, но не самый главный вопрос, который будет решаться, в случае, если будет решаться, для вступления Украины в НАТО. В тех самых критериях для вступления в НАТО любой иностранной державы записано, что должен существовать внятный национальный консенсус относительно вступления страны в Североатлантический блок. Более или менее очевидно, что такого консенсуса в настоящее время на Украине нет. И мы можем предполагать, я думаю, с достаточной степенью вероятности, что помимо сокращения военно-политических и военно-экономических связей, Россия сосредоточится на то, чтобы будировать те силы, а они достаточно мощны на Украине, те самые силы, которые противятся вступлению в НАТО. И я думаю, российская дипломатия и внешнеполитическая пропаганда будет сконцентрирована именно на этом.
Москве, как считают многие наблюдатели, выгодно подогревать антинатовские настроения на Украине и в чисто политических целях. Раскол в отношении НАТО на Украине действительно силен. И если вопрос о присоединении к альянсу станет в Киеве ребром, то вслед за ним там же может встать и вопрос о власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит выпуск новостей и науки. Их представит Ольга Орлова.
ученые из Лондонского университетского колледжа с помощью сети суперкомпьютеров построили модель для создания индивидуального лекарства, помогающего от СПИДа. Эта модель является первым приложением, которое разработано в рамках проекта «Виртуальный человек». Одна и та же вакцина от СПИДа по-разному воздействует на разных людей. Сегодня врачи прибегают к методу проб и ошибок, который далеко не всегда успешен. Возможность проверить лекарство не на живом человеке, а на компьютерной модели должна увеличить эффективность лечения и обезопасить пациента. Создатели проекта стремятся предоставить врачу возможность построить модель пациента на основе его генотипа, проверить на ней действие лекарства и выбрать лучшее. Математик Валерий Савченко из Университета Амстердама предложил новый метод решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод позволяет значительно ускорить численное решение систем уравнений, описывающих сложные модели. Математик обратил внимание на то, что в сложных системах одни компоненты меняются быстрее других, и на расчет быстро меняющихся компонент можно тратить значительно меньше компьютерных ресурсов. Валерий Савченко разработал программу, реализующую новый метод, и получил экспериментальные результаты, подтверждающие высокую скорость решения. Система обыкновенных дифференциальных уравнений являются одним из основных способов моделирования природных процессов. Они используются и при построении модели эволюции галактик, и описании ядерных взаимодействий. Ускорение численного решения позволяет описывать природные явления более подробно и точно.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова. Ровно 75 лет назад, 30 января 1933 года, президент Германии Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. Этот день считается днем прихода нацистов к власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Хотя в том первом правительстве Гитлера было только 3 члена его партии, он сам, Фрик на посту министра внутренних дел и Геринг в должности министра без портфеля, но и сами нацисты, маршем прошедшие по ночному Берлину, и многие тысячи их поклонников праздновали победу. А на установление диктатуры Гитлеру понадобилось совсем немного времени. Меньше 2 месяцев. Я живу в Германии уже 15 лет и часто с удивлением соизмеряют этот свой германский период с нацистским эпизодом немецкой истории. Всего только 12 лет. 6 мирных и 6 военных. Всего только 12 лет от назначения Гитлера канцлером до полной капитуляции его такой уверенной в себе армии, до почти полного разрушения немецких городов. Нет, он не мелкий террорист в эпоху Сталина, как говорилось в одном анекдоте. 12 лет правления нацистов характеризуются колоссальными изменениями жизни. В первые 6 мирных лет укладывается расправа со всеми инакомыслящими, ограбление и лишение всех гражданских прав немецкого еврейства, которое на протяжении столетий развивалось в направлении ассимиляции. Немецкие евреи, например, геройски воевали в немецкой армии в Первой мировой войне. Не спасло немецких евреев и то, что многие из них, включая известных деятелей искусств, давно перешли в христианство. Это не помешало нацистам запретить столь любимых всеми немцами авторов-классиков Генриха Гейне и Феликса Мендельсона Бартольди. В числе пропагандистских удач этого склонного к театрализации режима были летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Игры открывал сам Адольф Гитлер.
Объявляю 11-е Олимпийские игры в Берлине, игры новой эры, открытыми.
Столица Рейха выглядела тогда свободным и толерантным гостеприимным городом, в котором черный американец Джесси Оуэнс стал всеобщим любимцем и героем. В фильме «Рома. Обыкновенный фашизм» показано, как переживает Гитлер по поводу успехов Оуэнса, побеждающего немецких фаворитов. Может быть, фюрер и переживал, но инсценировки в целом не портил. В Гитлере можно видеть все, что угодно, как это и делали разные авторы, и зомбированного, и сумасшедшего, и гомосексуалиста, но это ничего не объясняет и не меняет в том, что Гитлер был человеком конкретной политики, политики силы. Рассмотрим, как это принято сегодня делать, итоги только первых 100 дней правления Гитлера. Напомню, он был назначен канцлером 30 января 1933 года. Уже 1 февраля президент Гинденбург в угоду Гитлеру распустил Рейхстаг и объявил новые выборы. 4 февраля на основе постановления о защите немецкого народа была запрещена коммунистическая партия. Меньше чем через месяц после прихода к власти Гитлера, 28 февраля, был издан указ президента о защите народа и государства, которым вводилось право государства на арест по подозрению, и вскоре за решеткой оказались тысячи коммунистов и социал-демократов. 20 марта был создан первый концлагерь Дахау, но еще до его появления многочисленные противники Гитлера были посажены во временные места заключения, временные лагеря, организованные СА в подвалах домов, гимнастических залах и сараях. Создание Дахау и последовавших за ним лагерей на территории Германии населению объясняли как меры по борьбе с преступностью. 22 марта 1933 года в Министерстве иностранных дел был создан отдел расовой гигиены, а уже 7 апреля было издано постановление об увольнении всех неарийских госслужащих. 26 апреля была учреждена тайная государственная полиция Гестапо. Главным же достижением Гитлера на пути к полноте власти стало принятие уже подконтрольным к тому времени ему парламентом 23 марта 1933 года закона о преодолении нужды народа и страны. Так как этот закон предоставлял правительству, а по сути дела Гитлеру, право издавать и вводить в действие новые законы без принятия их парламентом и даже без утверждения их президентом, то этот новый закон де-факто и утвердил переход к диктатуре. Закон этот был принят как временная мера на 4 года, но действие его продлялось дважды Рейхстагом, а в 1943 году просто решением фюрера, давно совмещавшего к тому времени в этом титуле функции как президента, так и главы правительства. Известный немецкий историк Гёц Али показал в своих исследованиях, как режим Гитлера постоянно подкупал немецкий народ улучшением уровня жизни, подкупал за счет ограбления сначала евреев, а затем всех порабощенных нацистами стран. Историк сделал вывод, что если бы сегодня пришлось возвращать награбленное тогда с процентами, то сегодняшние зарплаты и пенсии в Германии пришлось бы уменьшить вдвое. Гитлер был великим соблазнителем масс. И уже в первые месяцы правления он был возвеличен в монументальном фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли». Но если Лени Рифеншталь так и не раскаялась в том, что поддалась соблазну, то вот личная секретарша Гитлера Траудель Юнге незадолго до смерти покаялась перед телекамерой. Траудель Юнге. «Я долго удовлетворялась тем, что я лично никаких преступлений не совершала и ничего о преступлениях нацизма, по крайней мере об их масштабах, до конца войны не знала. Но в один прекрасный день я увидела в Мюнхене мемориальную доску в честь антифашистки Софи Шоль. И тогда я увидела, что она моя ровесница, и что в тот год, когда я пришла на работу к Гитлеру, она была казнена. И в этот момент я впервые почувствовала, что моя молодость ничего не извиняет, и что узнать правду и тогда было возможно». Современная Германия – страна, извлекшая свои уроки из прошлого. Об этом хорошо сказал в своей знаменитой речи 8 мая 1985 года тогдашний президент страны Рихард фон Вайтзекер. «Мы увидели из нашей собственной истории, на что способен человек. Но мы не имеем права на основе нашего знания и опыта считать, что мы стали другими, лучшими людьми. Речь не идет о том, чтобы преодолеть прошлое. Это абсолютно невозможно. Прошлое не позволяет себя изменить или сделать несуществовавшим. Тот, однако, кто закрывает глаза на прошлое, тот окажется в результате слепым в настоящем. Тот, кто не хочет вспоминать о бесчеловечности, тот снова может оказаться беззащитным перед лицом новой чумы», — говорил Рихард фон Вайтзекер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании ЮКОСа Василия Алексаняна. Ходорковский протестует против того, что тяжело больного Алексаняна не переводят из СИЗО в больницу. Следствие предъявило в среду официальное обвинение в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, и Владимиру Некрасову. В Орле задержан подозреваемый по делу о взрыве на автобусной остановке. На юге Москвы убит гражданин Узбекистана. В Индии отмечается 60-летие со дня смерти Махатмы Ганди. В американском штате Флорида на предварительных выборах кандидатов в президенты США у демократов победила сенатор Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. В Боснии в результате взрыва бомбы убиты 2 человека, один тяжело ранен. Специальный посланник США в Кении Джендая Фрезер назвала межплеменную вражду в Кении, вспыхнувшую после президентских выборов в декабре прошлого года, очевидными этническими чистками. Только за минувшую ночь в Кении, по данным полиции, убиты 22 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В Петербурге прошли очередные общественные слушания, на этот раз по проекту строительства так называемого надземного экспресса, нового пассажирского транспорта, линии которого предполагается построить в тех районах города, которые имеют слабую связь с центром. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Появление нового пассажирского транспорта предусмотрено генеральным планом развития Петербурга в южных и восточных районах города, тех, где нет станций метрополитена. Первая линия надземного экспресса должна пройти по территории 6 районов города – Петродворцовому, Красносельскому, Кировскому, Московскому, Фрунзенскому и Невскому. Предполагается, что трасса длиной 30 километров свяжет между собой 3 линии метрополитена, соединит 2 станции железной дороги, то есть будет удобно и тем, кто направляется за город. По расчетам, в 2015 году объем пассажирских перевозок надземного экспресса составит в утренний час пик 26 тысяч человек в час, а за сутки 180 тысяч человек. Составы Невского экспресса будут ездить с максимальной скоростью 80 км в час. В первую очередь строительство от Дворца Конгрессов в Стрельне до метро Проспект Ветеранов с ответвлением на Балтийскую жемчужину предполагают начать в 2008 году и закончить к 2010-му. Всего по маршруту Дворец Конгрессов, Балтийская жемчужина, метро Проспект Ветеранов, метро Обухова должно быть построено 16 остановок, 14 на эстакаде и 2 на земле. Предусмотрены также пандусы, эскалаторы и специальные лифты для пассажиров с ограниченными возможностями. Участок от станции метро Проспект Ветеранов до станции метро Обухова должен строиться с 2009 до 2011 года. Окончательная сдача линии в эксплуатацию намечена на 2012 год. Проект должен обойтись в сумму около 30 миллиардов рублей. Слушания по проекту уже прошли в Московском, Фрунзенском, Невском и Петродворцовом районах, чьи жители высказались против строительства. 2 дня назад жители Кировского района тоже прокатили проект. В основном на слушания пришли жители домов, расположенных по четной стороне проспекта Ветеранов, под чьими окнами непосредственно и пройдет эстакада надземного экспресса, говорит глава организации «Петербуржцы за общественный транспорт» Владимир Федоров.
Безусловно, какие-то негативные последствия этого будут. Я люди прекрасно понимаю, что если до этого у них был просто проспект под окнами, теперь будет конструкция перед самым домом. И они, конечно, против вообще строительства любого. Им вот просто не надо строить и все. Даже наши участники нашего движения разделили пополам. Одни выступают категорически за проект, другие категорически против.
Сам Владимир Федоров, хоть и говорит о своем нейтралитете, похоже, склоняется в сторону одобрения проекта. На слушаниях в Кировском районе жители скандировали «нет надземному экспрессу» и предлагали встать палаточным лагерем, чтобы не пустить строителей на проспект Ветеранов. Технический директор проекта Андрей Козырев уверял, что составы пустят самые современные, а шум будет минимизирован, но люди его словам не верили. Можно ли действительно эффективно бороться с шумом экспресса, проходящего под окнами домов? Говорит заведующий кафедрой экологии и жизнедеятельности ВНМЕХ Николай Иванов, составитель карты шума Петербурга.
В принципе, можно снизить любой шум. То есть, если правильно рассчитаны системы шумоглушения, в Финляндии там дорога где-то в 10 метрах под эстакадой дом расположен, они этот шум не слышат, потому что там все правильно рассчитано шумоглушение. Но я, конечно, очень здорово сомневаюсь, что те специалисты, которые занимались акустикой этого экспресса, что-то смогли сделать, потому что мы знаем друг друга. Для меня там секретов никаких нет. Это все очень шумные районы, действительно. В карте шума я специально посмотрел уровни, вот где будет этот экспресс проходить. Да, там действительно в основном такая чрезмерная шумовая нагрузка от транспортных потоков существует. И действительно опасность какая-то есть, и жители имеют основания сомневаться. Я не могу понять, вот откровенно вам скажу, насколько выполнена шумозащита правильно. Я просто считаю, что эти вещи должны очень тщательно проверяться. Специализированная организация, которая занимается именно акустикой. Та фирма, которая это делала, она никакого отношения к акустике не имеет.
Много ли вреда приносит человеку повышенный уровень шума?
Я вчера был на 5-м канале по вопросу шума, и там приводилась цитата главного санитарного врача города Москвы. Он сказал, что Москва один из самых шумных мегаполисов мира. В результате этого у них в 2-3 раза увеличилось число сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с шумом, и они прогнозируют снижение продолжительности жизни в Москве на 8-12 лет благодаря повышенному шуму. Сегодня это одна из самых глобальных проблем человечества. Вот на Западе эта проблема уже осознана в полной мере. У нас мы только начинаем ее до конца опасаться и понимать.
Кроме того, жители магистралей, вдоль которых пройдут линии надземного экспресса, опасаются, что стоимость их квартир может упасть в несколько раз. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетении культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 6 утра и 2 часа дня, сразу после новостей.
Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Рубрику ведет мой коллега Юрий Жигалкин.
Сенатор Эдвард Кеннеди, ошеломивший в понедельник истеблишмент Демократической партии своим заявлением о том, что он поддерживает кандидатуру Барака Обамы в качестве партийного кандидата в президенты, заявил во вторник о том, что он остается другом семьи Клинтонов. «Я не против Клинтонов», — заявил сенатор во время телевизионного интервью. «Я за Барака Обаму». Однако комментаторы, судя по всему, не поверили патриарху клана Кеннеди. Репортеры скрупулезно высматривают в поведении жеста Хиллари Клинтон признаки неуверенности и замешательства. А обозреватели заговорили о крахе мифа Билла Клинтона, как крупнейшей и авторитетнейшей фигуры демократической партии. Ведущие средства информации подвергают имидж бывшего президента откровенной ревизии, видя в Билле Клинтоне политического оперативника, готового пойти на что угодно, даже на подтасовку фактов, чтобы обеспечить победу своего кандидата. Хочется возлюбленного помоложе и погорячее? Нет ничего проще, если вам больше 35, если вы зарабатываете больше 500 тысяч в год и вы женщина. Молодой нью-йоркский предприниматель Джереми Эбелсон решил покончить с тем, что он называет многовековой несправедливостью, когда уродливые, но богатые мужчины привлекали падких на деньги красавиц. Теперь, по его словам, наступил черед женщин. 7 февраля в одном из знаменитых нью-йоркских клубов пройдет интимная вечеринка, на которой соберутся 20 представительниц слабого пола, чьи финансовые возможности подтверждены специальным ревизором, и 20 молодых людей, выбранных из 5000 претендентов знаменитой нью-йоркской сводницей. За вечер заказчицы и соискатели внимания будут иметь возможность познакомиться, поговорить друг с другом, а дальше кто знает. Как говорит одна из клиенток, дизайнер одежды и бывшая манекенщица, судя по моему опыту, более молодые мужчины полностью посвящены тебе, в то время как более зрелые всегда смотрят через твое плечо на молодых. В том же, что касается двадцатки претендентов, то, по словам организатора, их завораживает идея провести время с более старшей, состоявшейся женщиной. У таких женщин больше опыта, и они знают, чего они хотят. Исполнилось 15 лет одной из самых знаменитых президентских директив Билла Клинтона, которая должна была открыть дверь для службы в армии американцам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Директива, отразившая в своем названии принцип, положенный в ее основу «не спрашивай, не говори», продолжает действовать до сих пор, хотя ею недовольны и сторонники, и противники такого подхода, рассказывает Ян Рунов.
15-летие директивы президента Клинтона для геев в американской армии «не спрашивают, не говори» журнал «Тайм» отметил статьей, в которой говорится: «Билл Клинтон, став президентом, заявил, можно ли гомосексуалистов, мужчин и женщин, которые отлично служат в вооруженных силах Соединенных Штатов, увольнять только из-за их сексуальной ориентации. Я считаю, что нельзя». Конец цитаты. Это было сказано 29 января 1993 года. С этого момента начался отсчет новой президентской директивы. Итак, Билл Клинтон решил ослабить запрет на военную службу для гомосексуалистов и предложил им компромиссный вариант. Это была его первая политическая инициатива на посту президента. Однако в том же 1993 году по инициативе председателя Сенатского комитета по делам вооруженных сил Сэма Нанна был принят закон, запрещающий службу в вооруженных силах открытым гомосексуалистам и лесбиянкам. И этот закон и директивы Клинтона действуют по сей день в противоречии друг другу. Об этом говорят американские эксперты. Элизабет Хилман, профессор права из университета Ратгерс.
Я преподаю военное законодательство, и мои студенты часто удивляются, узнав, что в вооруженных силах Соединенных Штатов законом запрещено служить открытым лесбиянкам и гомосексуалистам. Если военнослужащие признают свою нетрадиционную ориентацию, их увольняют из армии.
Элейн Доннелли, президент Центра за боевую готовность.
Прежде всего, предписание «не спрашивают, не говори» не было одобрено Конгрессом в законодательном порядке. Таким образом, президент своей властью навязал военнослужащим-гомосексуалистам двойную жизнь. Закон, принятый Конгрессом, и директива, провозглашенная президентом, противоречат друг другу. Я считаю, что мы должны соблюдать закон, а директиву надо отменить.
Из-за противоречий между законом и директивой происходят порой абсурдные случаи. Например, за открывшуюся сексуальную ориентацию были уволены более десятка переводчиков с арабского, роль которых во время войны с терроризмом трудно переоценить. По данным опроса, проведенного кабельной телекомпанией CNN, почти 80% американцев высказались за то, чтобы гомосексуалистам было разрешено служить в армии.
Рассказывал Ян Друнов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы звучит довольно интригующе. Фильм, которого, возможно, нет, будоражит Голландию. Подробный рассказ об этом фильме сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».